Полетели. Сегодня у нас суббота. Шестой шаг к свету. Сегодня наша тема — конфликты сознания и подсознания. Как перестать спорить с собой в лице, в отражении окружающих людей. Сегодня речь пойдет о том, как люди помогают нам увидеть наши внутренние конфликты. И научиться видеть, что это наши конфликты с нами самими, с нашим подсознанием. Вот, это наша тема на сегодня. А для начала я хочу с вами поговорить, как ваши дела, как вам сегодняшняя медитация. Поделитесь впечатлениями, и если сделали домашнее задание вчерашнее, тоже напишите. Так, Роман, домашнее задание оказалось сложнее, чем думалось. Ну, чем сложнее задание, тем больше вы можете вырасти в нем, да? Ищите, ищите, находите. Всегда есть путь, всегда есть способ. То, что возникает, то сопротивление, какие-то преграды, которые возникают на пути, это все очень, ну, дает пищу для работы, для размышлений, для исследований внутреннего мира своего. Так, ну что ж, ладно. Пишите, я потом прочитаю, что у вас интересненького. Вопросы пишите, если есть какие-то. Сегодня я буду отвечать на вопросы. И я сейчас расскажу про конфликт сознания и подсознания. И поисследуем какие-то мысли ваши. Итак, смотрите. Вы знаете, что у нас есть ментальное тело. Это тело мышления, тело памяти, тело... В общем, это вот эта штука, вещество такое, из которого, которым мы воспринимаем мысли, в котором хранится память, в котором мы думаем. Вот мы называем это ментальное тело. Как вы знаете, у него есть три агрегатных состояния. Это твердая часть, устойчивые убеждения, которые кристаллизуются как кости, ну, как он выпадает в осадок, типа того, вот формируется такой, как скелет ментального тела. И есть жидкая часть. В жидкой части тоже есть как бы вещества такие, вот как взять химическое, знаете, в органической химии рисуют такие там шестигранники, там палочки, то все там вещества, там спирт, допустим, молекула. И вот мысли примерно так же выглядят. То есть это какие-то структуры из ментального вещества. Так, ну и смотрите. И наши убеждения, они хранятся в кристаллической части сознания. Это как бы устойчивые убеждения, которые сформировались, которые вот как есть, они ничего с ними не происходит. И какие-то убеждения, например, что чтобы получать благо, нужно обязательно делать что-то хорошее для других людей. Вот, например, такое убеждение. И все, это устойчивая такая форма. Она сидит там в памяти, и она работает как программа. То есть есть, когда появляется событие какое-то, программа срабатывает и формирует какой-то вектор, куда нам двигаться, что нам делать. То есть это как условие такое. То есть хочешь получить благо, делай что-то хорошее для других людей. Ну и там, соответственно, прикрепляется еще программы о том, что такое хорошее, что я могу хорошего сделать для других людей. То есть есть какие-то убеждения, которые говорят о том, что вот это вот я сделаю, это будет хорошо для человека, а вот это я сделаю, это будет никак, а вот это я сделаю, будет плохо. И мы начинаем вот для того, чтобы получить эти блага, о которых мы мечтаем, мы, веря в эту мысль, поляризуемся в сторону того, чтобы делать вот эти вот хорошие дела. Вот так работает мысль. Это программа. То есть у нее есть, она как, ну, то есть у нее есть типа кнопка пуск такая, и когда у нас есть неудовлетворенность, то она запускает программу, и мы начинаем слепо следовать этой программе, этому алгоритму, веря в то, что в конце нас ждет то, что нам нужно. Так, ментальное тело – это третий уровень после материального и энергетического. Да, есть физическое тело, к которому мы привыкли, вот оно из плоти сделано. Ну, из плоти, жидкости и из газа. И вот эта вся материальная вселенная, которую мы привыкли воспринимать. Помимо нее есть астральный мир, так называемый. Есть наше плазменное тело, которое состоит из астрального, эмоционального и эфирного. Ну, в общем, там не суть важна, а суть важна, что состоит из плазмы. И, то есть, более тонкого вещества, чем атомы и молекулы. И ментальное тело состоит еще из более тонкого вещества, из того вещества, из которого сделаны электроны и протоны. То есть, электрон и протон – это такой тор. Вот как вы видели, формируется тор энергии, то есть, энергия идет внутри, вверх, по краям стекает, снизу закругляется, и вот это вот такой бублик, который вращается внутрь себя, и еще вращение идет по спирали по самому бублику. То есть сам бублик, он тоже там крутится. Ну, посмотрите, увидите как-нибудь. И вот, собственно, электрон и протон являются определенным веществом, которое закруглено вот в такой бублик. И вот это само вещество, когда электрон, если взять его взорвать, структуру разрушить его, то он рассыпется на вот эти частички. Они как воздух такие. Ну, кто-то называет их эфиром, кто-то называет темной материей. И вот из этих частичек они тоже скрепляются в структуры, как молекулы. Как атомы скрепляются в молекулы. Также электроны и протоны скрепляются, они имеют кристаллическую решетку, создавая наше астральное тело. И эмоции тоже состоят из электронов и протонов. А мысли состоят из вот этого более тонкого вещества, из которого сделаны электроны и протоны. Темная материя, там, светлая материя, эфир, как угодно ее называть. Суть в том, что это более, ну, намного более мелкие частицы, которые, собственно, являются средой для передачи электромагнитных волн, то есть света. Вот. Среда — это световая реальность, она существует, в ней вся целиком она называется высший разум или информационная вселенная, и мы в ней существуем тоже как ментальные тела, они тоже имеют оболочки, так же как физическое тело, оно отделено от всей материальной реальности, также наше плазменное тело отделено от всей энергетической реальности. Также наше ментальное тело отделено от всей информационной реальности. То есть у каждого из нас своя память, свои мысли и вообще свой способ мышления, то есть свои механизмы работы этого тела. Так же, как у пищеварения у людей по-разному работает, или метаболизм, или выделительная система. Также у каждого человека по-разному работает и мышление. Вот. То есть вы увидели, да, есть атом-молекула, это первый уровень. Четкое разделение плазма, то есть ну, качественно совершенно другой мир, тонкий план, который вот мы называем. И есть еще более тонкий мир, это информационная вселенная. Она состоит из вот этого еще более тонкого вещества. И есть еще более тонкий мир, который вообще пропитывает все-все-все, который даже непонятно, есть ли там... Ну, там есть частицы. Они еще более тонкие, и они составляют уже нашу душу. То есть четвертая степень вещества. Вот из этого там более тонкого вещества сделана вся духовная вселенная, Бог, то, что мы называем. Вот это все пространство любви, вдохновения, всех-всех чувств. И в этом пространстве, как в океане таком, ну, он больше как газовое сияющее такое вещество. И в нем мы тоже какие оболочки, как банки со светлячками. Вот мы из такого же вещества сделаны, как вся духовная вселенная, то есть, как говорится, по образу и подобию Бога. Из того же вещества сделаны наши души. И они находятся, ну, то есть частички души, семена души находятся также в трех агрегатных состояниях. Это можно очень хорошо увидеть, если по астрономии посмотреть, что есть планеты, есть холодные планеты, есть теплые более-менее. Ну, в общем, и качественное изменение – это планета, когда превращается в звезду. Когда она разогревается изнутри или снаружи. И растапливается все вещество, превращается в жидкость. И тогда аспект переходит в состояние творческой реализации. То есть пока аспект души, ему не хватает чего-то, он чем-то не удовлетворен, ему не хватает чувств, там, чувства самооценки, там, самоуважения, вот то, о чем мы говорили вчера. Тех духовных потребностей, душевных, которые нам реально нужны для того, чтобы быть целостными. Вот. Этими чувствами напитываются аспекты, и они тогда растапливаются, становятся жидкими, и из них начинает уже излучаться энергия, они уже хотят что-то делать, что-то творить. То есть вот по нашей теме, по творческой реализации, важно понимать, что каждый аспект подавленный, который сначала находится в неудовлетворенном состоянии, если его удовлетворить, то он переходит в состояние творческого излучения, творческой реализации. То есть аспект, который ведет себя как жадина, или который завидует, или который злится, там, и так далее, и так далее. Когда мы их освобождаем от тех мыслей, которые их в такую ситуацию загнали, отрезая им истинные, отрезая им возможность удовлетворять свои потребности. Вот, когда мы от мыслей их избавили, то они начинают у нас расти себе, зеленеть, хорошеть, и постепенно переходят в состояние, ну, то есть мы удовлетворяем, мы с ними сначала как с детками нянчимся, напитываем их теми энергиями, которые им нужны, и они постепенно переходят в состояние творческой реализации, в жидкое, кипящее, бурлящее, вот такое, что я не могу не делать этого. Вот. И тогда мы начинаем делать, мы начинаем творить уже от души, от истины. То есть, если вся душа человека находится в потенциальном состоянии, вот в неудовлетворенном состоянии планеты, то как бы ничего и не хочется по-настоящему делать. То есть, на самом деле, все человек делает только от ума в таком состоянии. Ну, именно что-то делает, что-то выражает, творчество какое-то, производство, так скажем, чего-то. То есть в таком состоянии истина для человека – это только потреблять. То есть если мы убираем все мысли, то вот человек в состоянии твердых аспектов души, для него нормальным и правильным является потребление. То есть это вот как ребеночек, он пришел, и он потребляет. И вот хорошо, когда мы в детстве успеваем напитаться этими чувствами и раскрыть свои потенциалы и успеть себя полюбить за то, что эти потенциалы уже проявились, реализовались, их признали и полюбили. А если потенциал у нас остался как бы нереализованным, и он все время еще, ну, он еще ведет себя как ребенок, инфантильно, то когда нам уже там 35, то мы уже говорим, ну все, это уже никуда не годится, надо этот аспект закрывать. Я в себе его не принимаю, я его не люблю. Вот у меня есть там пара-тройка реализованных аспектов. Я себя за это люблю, и вот это я. А вот это вот все негативное, там какая-то ерунда, жадность, зависть. Это все не я, это мне нужно пойти к психиатру, который меня вылечит, запакует мне эти аспекты поглубже, так чтобы я про них не вспоминал. Вот. То есть на пути творческой реализации важным моментом является насыщение аспектов души теми энергиями, в которых они нуждаются. Тогда они переходят в состояние жидкости, состояние звезды, ну, как солнышко. И главное не закрывать эту кипящую энергию, не блокировать ее, а спокойно вот расслабляться и давать ей возможность течь туда, куда она течет. Вы понятия не можете иметь, куда она течет, куда она потечет, чего она захочет, куда ее потянет. То есть нужно вернуться в состояние ребенка, которому все можно. Вот тогда будет происходить хорошо развитие и реализация души. И когда происходит полностью реализация вот этого кипящего, бурлящего потенциала, то есть мы продолжаем себя любить, наполняем энергией, вниманием эти аспекты, и они выкипают и превращаются, переходят в состояние газа. Вот есть звезды, называются газовые гиганты. Это полностью реализованное вещество, такое расслабленное. Они светят, но они как бы такие расслабленные, они могут светить, могут не светить. Ну, то есть они светят всегда, но у них нет вот этого бурления, вот этого такого взрывоопасного вещества, которое обязательно нужно выражать. То есть они свободны. Вот, то же самое происходит с человеком, с аспектами души, когда весь творческий потенциал реализован, он выкипел, то вы совершенно свободны. Вы можете продолжать этим заниматься, можете вообще этим больше не заниматься. Это путь творческой реализации, результатом которого является переход аспектов души в состояние божественного, расслабленного блаженства. И тогда в этом газовом состоянии, когда аспекты души, они становятся вот такими газообразными, они, во-первых, собираются в кучу, ну, они в жидком состоянии уже хорошо сливаются в одно целое, в команду, в такую, в команду, которая стремится к одной цели какой-то, которая объединяет все эти энергии. Вот, а в газовом состоянии такая, ну, прям очень легко сливается все в одно целое, и душа уже становится не фрагментированной на кусочки, она становится единым целым, как газовое такое большое облако. И в этом состоянии газового облака уже легко можно раскрыть мембрану эго, которую мы называем. Ну вот эго часто называют там вот мысли, там что-то. Есть истинное эго, это то, кто я есть, то, что в моей душе вложено изначально, свыше, вот это состав моей души, это истинное эго. Ложное эго – это то, что придумывает ум. То есть истинное эго – это… вообще эго само по себе – это просто оболочка, это скорлупа. Вот желток возьмите, он покрыт такой пленочкой. Вот это эго – это та оболочка, которая отделяет «я» от «не-я», мою душу от всего остального духовного океана энергии. Вот. Это истинное эго, оно есть, его можно воспринимать, его можно понять и увидеть, из каких, ну, какая часть духовной вселенной включена внутрь моего этого пузыря, а что не включено в него, чего там нет. Вот это дано в ощущениях, восприятии, это все можно увидеть в медитации. Ну, в медитации, в жизни. В общем, когда мы обращаем туда внимание на душу, то мы видим, из чего она состоит. Не сразу, не как прям список, карту какую-то, постепенно это происходит. Поначалу там, конечно, полное онемение. Вообще ничего не понятно. Вот как онемевшие конечности, и человек ничего не чувствует там. Вот так же сначала и душа. Она просыпается, постепенно вы туда входите, начинаете жить уже там. Вот. Ну и то есть, когда душа переходит в состояние реализованное, газообразное, то легко она сливается со всем океаном, со всей духовной вселенной, то есть уже можно раскрыться и раствориться в этом океане. Пока есть подавленные аспекты, они, ну, не то получается, как бы не получается раскрыться. Большая разница потенциалов, большая разница энергетическая между реализованным океаном Бога и нереализованными аспектами души. То есть получается соприкоснуться с Богом только вот этими реализованными аспектами своими, которые напитаны любовью и расслаблены, блаженны. Вот. Чем больше мы взращиваем в себе этих семян до блаженного состояния, тем сильнее и глубже контакт с Богом. Так. Юрий. Другими словами, ментальный уровень – это ум, а разум что есть? Каков его уровень? Не является ли он частью души? Ну, смотрите, ребят, слов много, есть ум, разум. Вообще, ум, разум называлось как бы, как сознание и подсознание, ну, наоборот. То есть ум – это подсознание, а разум – это сознание. Ра – это как светлая часть ума, осознанная. А ум – это вот неосознанное. Но это все слова, как угодно это можно называть. Поймите просто, что все, что связано со знаниями, сознание, все, что связано с информацией, это все ментальное тело. Как я уже сказал, у него есть три части. Твердая – это память, вся накопленная информация, все убеждения, все представления о себе, шаблоны восприятия и так далее. Есть жидкая часть, в котором это все, ну, как океан такой, который омывает вот этот остров памяти, остров устойчивых убеждений. В этом океане тоже есть мысли, это тоже вещества ментальные, но они как бы в жидком состоянии. Ну, как вот вещества жидкие. Ну, как вирусы. Вирусы уже, знаете, они в жидком состоянии существуют. Вирусы, кстати, являются материальным отображением деструктивных программ. Ну, вообще программ, то есть можно называть это деструктивными, можно называть их трансформационными. Сейчас не будем это затрагивать, но углубляться в это. Вот, по сути, то есть разум не может быть частью души, потому что они состоят из разного совершенно вещества. То есть совершенно разного. То есть для разума, для ума, он, сознание, в общем, оно оперирует мыслями, концепциями, идеями, как угодно это называйте. Это информационные структуры. Вот, это, ну, вот в медитации просто понаблюдайте, что такое мысль. Вы увидите, из чего она сделана, и как мы ее воспринимаем, какой у нее вкус, что ли, вот, из какого вещества сделана. И потом понаблюдайте чувства. Понаблюдайте чувство любви, Почувствуйте, из чего оно сделано. И вы увидите, что большая разница частиц, из которых сделаны мысли, и частиц, из которых сделано чувство, они на разных уровнях существуют. Так, понаблюдайте, это очень интересно на самом деле. Понаблюдайте эмоции, какие-нибудь там эмоции, как страх там приходит, и приходит такая эмоция, и вы ее прям чувствуете, как такое мощное электричество внутри. Это плазма. А мысли — это вот это тонкое эфирное вещество. Вот, ладно, понятно все, я думаю, тут. Есть четыре уровня, есть четыре разных качества материи, вещества. И из них сделаны разные уровни того, что дано нам в ощущениях. Мы с вами не являемся ни тем, ни другим, ни третьим, ни четвертым. Мы являемся точкой внимания, из которой исходит свет восприятия, и эта же точка этот свет видит пропущенным через калейдоскоп души, через призму ума, через энергетический план, как проводник, и на экране материальной реальности мы уже видим результат. Ну, именно материальный, такой красивый, разнообразный. То есть материальная реальность, она самая разнообразная. В ней самое большое количество соединений, веществ, из которых вот состоит все это разнообразие, многообразие красивое. Так, Роман. Николай, есть просветленные мастера, которые говорят, меня нету, вас нету, мира нету, ничего нету. Как бы вы это прокомментировали? Ну да, они правы. Ну, с одной стороны. Тут зависит от того, что конкретно человек имеет в виду. То есть, когда человек... Смотрите, есть вот эта матрица. Матрица, которая создается умом, и в которой формируется полностью вся жизнь, как бы. То есть искусственная реальность, формируемая умом. И... Бывает так, что люди настолько убеждаются в том, что кроме этой матрицы ничего нет, что они говорят, что освободившись от представления реальности, реальности не становится вообще. Понимаете? Это вот одна из концепций буддизма, с которой я категорически не соглашаюсь, хотя я когда-то верил в это, в то, что типа Будда сказал, что там кто-то видит там слона, кто-то видит еще что-то, кто-то видит дерево, а на самом деле дерева нет. Идея в том, что есть представление, ну как бы шаблоны восприятия, и каждый человек по-разному воспринимает сигналы, данные в ощущениях. Вот. И, ну, по сути, это определяется тем, как устроен ум человека. Вот. Но выйдя за пределы ума, мы обнаруживаем, что дерево есть. Оно не такое, каким мы себе его представляли. И его вообще невозможно никак представить и как-то оформить. Но оно есть, это дерево. И я... Не то чтобы я есть, а есть вот эта вот душа. То есть есть ложное эго, которое состоит из представлений о себе. И пройдя путь освобождения от представлений... Можно было бы прийти к тому, что а меня и нет. Есть только мои представления о себе, и я могу себе любое представление нарисовать. Это пока человек сидит в иллюзии. То есть он вычищает матрицу свою до нуля, то есть сносит все программы, но продолжает пялиться в экран. И видит черный экран и говорит, все, ничего нет больше. Вот. А истина открывается тогда, когда человек отвлекается от экрана и говорит, да вот же я. Сижу, смотрю в этот экран. Типа того. То есть вот это тот, кто смотрит в экран, это тоже как бы не я. Ну вот. То есть то пространство... Короче, душа. Душа, она у всех разная, и она есть, и она не зависит от наших представлений о себе. И она открывается человеку тогда, когда он полностью все представления о себе стирает. И более того, он стирает представление, вот это вот буддийское, о том, что за пределами представления ничего нет. Вот пока человек верит в то, что за пределами ума ничего нет, то он и не в состоянии это увидеть. И только когда человек смотрит как ребенок, совершенно не имея никаких представлений, никаких идей, тогда открывается пространство души и жизнь за пределами ума. То, что я называю настоящая жизнь. В христианстве, ну или в христианстве, в духовенстве, будем так говорить, в нашем отечественном, это называется родиться в Боге. Когда человек выходит из своих понятий и полностью доверяется божественному плану. Он больше не опирается на идеи своего ума, а он полностью открывается той силе, которая идет свыше. Вот, поэтому вот те, кто там продолжают утверждать, что меня нету, вас нету, мира нету, ничего нету, они просто за свои иллюзии не видят истинную реальность, которая есть. В принципе, увидеть ее несложно. Но также несложно поверить в эту идею, что кроме представления ничего нет, и перестать это замечать. Так, ну смотрите, ментальное тело, оно когда-то зарождается, так же как физическое тело, из букашечки, козявочки такое, и начинает расти, как дерево, или как агат, если вы видели спил кристалла, агат или аметист, он такой слоями растет, такие слои, тысяч. Вот агат больше похож, потому что он имеет именно такую же форму, как ментальное тело, но можно представить на дереве. Вот, спил дерева, есть там кольца годовые. И вот каждое стрессовое переживание формирует такое кольцо, за которое не протекает наше мышление. И мы не можем воспринять ту память, которая хранится там под этим кольцом, под этой мембраной. То есть мы можем своим веществом, жидким мышлением пропитывать вот эту вот мягкую древесину, так скажем, памяти, твердой части. А вот эту твердую мембрану мы уже не можем пройти через нее. Она заряжена... это психоэмоциональная мембрана, она заряжена эмоциями, то есть там хранится такой опыт, который вызывает негативные эмоции. И чтобы он его не вызывал постоянно, он этот опыт запечатывается. И пока есть вот эти убеждения, которые этот опыт окрашивают в негатив, мы не сможем туда проникнуть, в свое подсознание. И там будут храниться какой-то опыт, какие-то программы, в которых мы не хотим себе признаваться, какие-то убеждения, которые вот мы не хотим, чтобы они нас беспокоили, они туда все задавливаются. Это стандартный способ избавления от проблем. Все повскидывать в подвал. Наш способ — это все разобрать на запчасти и убедиться, что эта программа не имеет никакого основания для своего существования, то есть исследования мыслей. То есть, есть способ избегания проблем, это задавливание нежелательных убеждений в подсознание. И происходит, кажется, что их как бы и нет, но на самом деле они там в подвальчике сидят. И при удобном случае они вылезают. Ну вот, например, я говорил, вот эта программа, что чтобы иметь благо, нужно делать что-то хорошее для других людей, что-то производить. И, допустим, мы жили всю жизнь с этой программой, и она у нас крепко там сидит. Такое устойчивое ментальное образование. И, вот что-то вам хочу еще сказать. Вот смотрите, представили, да, вот этот спил дерева и вот эти вот мембранки. Самые мощные мембраны формируются в момент рождения. Идет очень сильный стресс, полная вообще потеря, не знаю чего, самообладание. Но, в общем, большой выброс идет эмоций, и формируется мембрана, которая закрывает этот опыт, и вместе с ним закрывает предыдущие воспоминания. Вот, поэтому воспоминания прошлых жизней хорошо открываются тогда, когда мы проживаем опыт рождения, опыт смерти, растворяем мысли, которые связаны с этим, то есть страх неизвестности, все вот это вот мы, все эти мысли исследуем, растворяем, и тогда эти мембранки становятся более тонкими, и мы можем через них проникать. Вот, либо это делается в трансе, то есть когда человек входит в транс, полушария сонастраиваются, мозг переходит в тета-состояние, и как бы мембраны становятся проницаемыми. И можно вспоминать по запросу какой-то опыт из прошлых жизней, например. Или опыт из опыт из этой жизни, который был запакован негативными эмоциями, там, стрессовые травмы, да, из детства, например. Вот. Так или иначе, все, что сидит в подсознании, оно вылезает на поверхность все равно. То есть сознание, оно не любит вот этот вот конфликт, раздробленность. Оно стремится к целостности. И нам в этом помогают другие люди. То есть то, что мы себе сами не понимаем внутри себя, другие люди из нас вытаскивают это и проявляют. То есть то, что в детстве нам транслируют какие-то там программы, убеждения, нам транслируют те программы, в которые мы уже верим в глубине, там, в подсознании. И то есть нам говорят, ну, допустим, у меня двое детей, и у меня один ребенок, он на одни программы ведется, и они его цепляют, он в них верит. А другие программы, он в них не верит. А другой ребенок, у него свой стиль, то есть он в другие программы может поверить, а в эти он не поверит. Хотя вот я один и тот же транслятор каких-то программ, я им транслирую эти программы, и один ребенок в них верит, а другой не верит. Понимаете? То есть нет такого, что ребенок это такое, как губка, что все, что ему ты скажешь, он все это впитает, и с открытым ртом будет внимать всей загрузки информационной, которую ему родители дадут. Нет. Все происходит только по принципу резонанса. Если у человека, у вечной сущности, в сознании, есть эти программы, если он их не переработал в прошлых жизнях, они у него есть сейчас, то, ну, человек обычно приходит к тем родителям, которые оптимально смогут достать все из подсознания на уровень сознания. Это выглядит как обучение, как программирование, но по сути это происходит настройка подсознания и сознания. Вот. Едем дальше. Смотрите, вот это убеждение о том, что чтобы иметь благо, нужно работать, что-то производить хорошее. Мы в него могли бы там, допустим, долго верить, потом в какой-то момент мы встречаем там какую-нибудь книжку, какое-то послание, чье-то, в котором говорится о том, что мы дети Божьи, и что мы все блага имеем просто так, потому что Вселенная нас любит, и достаточно у нее просить, мечтать, излучать позитивные эмоции, и нам все будет дано, и для этого не нужно работать. То есть другая концепция, другая точка зрения, другая картина мира. И нам эта картина больше нравится. И мы начинаем верить в нее. То есть мы к себе, мы начинаем в нее верить. В этот момент происходит кристаллизация. Если у нас по поводу, по одному какому-то поводу существует два различных убеждения, то одно из убеждений, оно задавливается в подсознание, оно выбрасывается в подвал. А на своем жилом этаже сознания мы ставим вот эту вот фигуру, это убеждение о том, что мы не должны работать и что-то производить для того, чтобы иметь благо. Все, мы видим, что это более красивая программа, более красивая картина мира, представление вот этой реальности. Она больше даже подтверждается на практике. Мы внимательно смотрим и видим, что на самом деле это более соответствует реальности, такой, какая она есть. И что происходит? Когда мы одну концепцию засунули в подсознание, другую оставили наверху, наше ментальное тело, оно не любит, когда в подвале куча барахла. И другие люди, и возникает конфликт, то есть именно диссонанс такой энергетический, разница между одной мыслью, одной идеей и другой идеей. И другие люди, которые нас любят, которым на нас не все равно, они вытаскивают из нашего подсознания и проговаривают те идеи, в которых мы себе не признаемся, которые мы задавили. То есть мы, когда себя переубедили в том, что на самом деле мы любимые дитя Вселенной, и она всегда откликается на нашу просьбу, и нам всегда будет дано то, что мы пожелаем, мы в это поверили, в эту идею, и нам начнут окружающие транслировать, что нет, заводы стоят, ты должен работать, должен производить что-то, иначе ты плохой, иначе ты никто, иначе ты вообще недостоин существования. Это происходит, потому что мы мысль подавили, мы ее выкинули в подвал. Вот, если понимаете, о чем я говорю, если чувствуете, в общем, напишите, кто замечал этот механизм. И я сейчас вернусь через минутку. Так, Михаил плюс, Роман да, Ирина да, Анастасия да, Михаил. Как раз зрел вопрос, нахрена меня грузят этим хламом? Да. Этим хламом тебя грузят для того, чтобы ты посмотрел правде в глаза и увидел, что... То есть, если тебя этот хлам цепляет, если тебе хочется спорить, это говорит о том, что у тебя есть спор внутри, внутренний конфликт ментальный между двумя убеждениями, в которые ты веришь. То есть в одно ты веришь и говоришь, осознаешь, что ты в него веришь, а в другое ты в него веришь, но не осознаешь. То есть он сформирован, этот кристалл, но он в подсознании. Люди тебя грузят этим для того, чтобы это все вылезло на поверхность, и ты исследовал эту мысль, вместо того, чтобы ее просто заталкивать внутрь другой, более правильной мыслью. Вот, тебе говорят, ты заботишься только о себе. Берешь и исследуешь мысль, которая связана с этим убеждением. Мысль звучит так, что это плохо, если я забочусь только о себе. Исследуешь ее. Давай исследовать. Вспоминаем, кто мы, что мы, куда мы. Смысл жизни. И спрашиваем себя, действительно ли это плохо, заботиться только о себе. То есть, есть ли у нас действительно какая-то обязанность заботиться о ком-то еще? В общем, вопрос такой, да, действительно ли это плохо? Нет. Как ты себя чувствуешь, когда веришь в мысль, что это плохо заботиться только о себе? Давайте, ребят, какое чувство возникает, когда мы верим в мысль, что это плохо заботиться только о себе? Вот есть мысль, что это плохо, если человек заботится только о себе. Какие чувства у нас вызывает эта мысль? Так, Михаил, тяжесть. Да. То есть у меня это вызывает такое какое-то желание спрятаться, что ли. Ну, какое-то чувство обязанности, какую-то несвободу, ну, такая скованность. Виктор, чувство вины. Да. Короче, с этой мыслью жить так себе. Юрий, неловкость. Угу. И давайте представим, что у нас этой мысли нет. Нет мысли о том, что это плохо заботиться только о себе. Давайте представим, что мы выросли в таком обществе, в котором никто никогда не разделял людей по тому принципу, заботиться они о ком-то еще или нет. Заботиться они только о себе или нет. То есть ни для кого это не является критерием, хороший человек или плохой. Давайте представим, что мы выросли в таком обществе, где ценности другие, где нет такой ценности, как придавание значимости тому, что заботимся мы о других людях или нет. И почувствуйте, каким бы вы были человеком, если бы у вас не было мысли, что это плохо, когда человек заботится только о себе. Как бы вы себя чувствовали? Каким бы вы были человеком? Так, Юрий, спокойствие. То есть, когда нет этой мысли, то возникает вот это состояние равновесия такого, нейтрали. Что люди, которые заботятся о себе, они ничем не хуже, которые только о себе заботятся, они ничем не хуже людей, которые заботятся еще о ком-то. Видите, что эта мысль делает? Она разделяет людей. То есть, если человек о ком-то заботится, то он становится лучше, чем если он о ком-то не заботится. Возникает вот эта морковка. То есть, человек, веря в эту мысль, он будет заботиться о других людях, да? Пытаться им помочь. Даже тогда, когда он этого не хочет, когда это не идет из него, из любви, когда он это делает для того, чтобы почувствовать себя хорошим человеком. Все, то есть вот эта мысль, что это плохо заботиться только о себе, она формирует чувство вины и обязанности, какой-то зависимости, чувство долга и так далее. Вот, почувствовали, что без этой мысли мы чувствуем себя лучше. И мы как бы видим, мы лучше видим, мы лучше понимаем истину. Сделаем разворот. Так, наша мысль звучала так. Это плохо, когда человек заботится только о себе. Ну, можно развернуть, что это неплохо. да? Это неплохо, когда человек заботится только о себе. То есть можно было бы развернуть, что это хорошо, когда человек заботится только о себе. Но это тоже формирует какую-то поляризацию, что это хорошо. То есть это нормально, это неплохо, если человек заботится только о себе. То есть в этом нет ничего плохого. Вот такая мысль. Может ли это быть правдой, что в этом нет ничего плохого? Ну, мы увидели изначально, что эта мысль не является истиной, и в этом нет ничего плохого. Заботиться только о себе – это нормально. Да. И заботиться о ком-то другом – это тоже нормально. Это никак. То есть без этой мысли вы перестаете оценивать себя по принципу, насколько вы заботитесь о других людях. Вот это исследование мысли показало нам, что эта мысль, она является ложной. То есть она не является, в ней нет сути никакой. Плохо заботиться, плохо, если человек заботится только о себе. Это мысль. Если мы в нее верим слепо, то она вот формируется такой, ну, такое вещество ментальное, вот эта программа, и она работает. И она нас куда-нибудь толкает делать то, чего нам на самом деле не хочется. Так, Михаил, нужно напрягаться, следующая мысль, да? Нужно напрягаться, чтобы что-то достичь. То есть, чтобы достичь хорошего результата, нужно напрягаться. Действительно ли это так? Действительно ли напряжение помогает достичь счастья? Давайте быстренько эту мысль. То есть мысль звучит так, что чтобы достичь какого-то результата, нужно напрячься. Нужно там проявить силу воли, не знаю. Ну, в общем, вот взяться там, выжать из себя. Так, чтобы добиться хорошего результата, нужно напрягаться. Действительно ли это так? Можете ли вы быть абсолютно уверены в том, что это абсолютная истина в том, что чтобы достичь какого-то хорошего результата, нужно обязательно напрягаться. Можно просто свой опыт даже посмотреть и увидеть, что были моменты, когда вы не напрягались вообще и достигали классного результата. И были случаи, когда вы напрягались и не получалось ничего. Только потери. У меня такое было, поэтому я однозначно могу сказать, что напряжение не помогает. Так, Михаил, да наоборот, все чем легче, тем лучше, да. Роман, кто напрягается, быстро истощается. Так, Юрий, некоторым дается все легко. И вот давайте посмотрим, чем отличаются эти некоторые от тех, у кого, от других некоторых, у которых которым не дается все легко. Давайте исследовать мысль дальше. Как я себя чувствую, когда верю в мысль, что чтобы чего-то достичь, нужно напрягаться. Понятно, что я чувствую себя так себе. Для меня, вот смотрите, что эта мысль делает. Она закрывает возможность получение хорошего результата легко. То есть мысль говорит, когда мы верим в эту мысль, то как бы результат возможен только, ну, то есть хороший результат, успех, возможен только при условии напряжения. Видите, да? Как эта мысль формирует вот эту связку и отсекает все остальные варианты. То есть, веря в эту мысль, вы как летучая мышь, которая летает хоженными тропами, не знаете о том, что есть еще другие тропы. Есть. Теперь чувствуем себя без этой мысли. Откуда-то она взялась, да, в голове? То есть когда-то ее не было. Вспоминаем это состояние, когда этой мысли не было. Чтобы чего-то достичь, хорошего результата, нужно напрягаться. Как я себя чувствую без этой мысли? Все, уходит это. Поляризация, это ограничение без этой мысли. Вот здесь, смотрите, важный момент. Не надо придумывать, как я себя чувствую без этой мысли. Нужно реально почувствовать. То есть именно в этот момент происходит растворение этой мысли, разбирание ее на запчасти и растворение ее в океане вашего мышления. В океане, конечно, громко сказано. Но океаном все-таки мы будем называть информационную вселенную. А наше мышление такое озерцо. У людей, которые живут только программами, у них там не озерцо, а просто влажность. Называется закостенелое мышление. С такими людьми очень трудно разговаривать, вообще практически невозможно. То есть нет вот этого жидкого контакта. То есть у них кристаллическое тело, и невозможно контактировать с человеком, если у него нет жидкого вещества. Так. Так, Юрий пишет, легко и радостно, уверенно. То есть да, без этой мысли вы как бы в состоянии такого чуда находитесь, что ваш успех, он не зависит от напряжения. То есть вам не нужно напрягаться, чтобы достигать успеха. Что-то другое нужно делать, но не напрягаться, возможно. Так. То есть почувствовали себя без этой мысли и спрашиваем себя, может ли быть правдой мысль, что чтобы достигать хорошего результата, нужно расслабляться. Может ли быть правдой, что чтобы получить хороший результат, нужно расслабиться? Внимательно вопрос задаем его себе и отвечаем. Может ли быть правдой мысль, что чтобы достичь успеха, нужно хорошо расслабиться. Так, Михаил, нет, не может. А я считаю, что может. Вполне может, что когда мы расслабляемся, то мы достигаем того результата, который нам нужен. И в этом наш успех. То есть, чтобы достигать результата, который нам не нужен, возможно, нужно напрягаться. А достижение результата, который нам действительно нужен, я считаю, что происходит как раз тогда, когда мы расслабляемся. Так, Михаил, мне нравится слово «отпустить». Пожалуйста, да, можно отпустить. Для меня это одинаково. Ну, то есть расслабиться. Ну, да, возможно, отпустить будет лучше. Но, в общем, суть в том, что мы, как мы это делаем. Как мы делаем отпускание или как мы делаем расслабление. Суть в этом. То есть расслабление – это убирание напряжения. Или отпускание. В общем, мы говорим о том, чтобы убрать напряжение. Напряжение что делает с человеком? Сковывает. И как можно достичь успеха в скованном состоянии? Можно достичь только поставленной цели. Когда мы сконцентрированы, напряжены и шагаем, несмотря на то, что нас куда-нибудь там поток пытается направить, а мы все равно прем, тратим силы и достигаем своей цели, поставленной цели. Но она же не является нашей, ну, успехом. Успех — это достижение той цели, которая истинно нам нужна. То есть здесь разворот можно сделать таким образом, что чтобы достичь истинного успеха, нужно расслабиться. Так, увидели. Так, читаем, что вы тут мне писали до этого. Александр, может ли получиться так, что в сознании начинают жить два состояния? Одно от старой мысли, другое после ее исследования. При этом эти состояния сменяют друг друга, как будто бы не все разрешил. Да, может такое быть. Нужно, вот когда мы исследовали мысль, и мы увидели истину. То есть, во-первых, исследование мыслей делается с целью познания истины. Не с целью избавиться от негативных эмоций. Негативные эмоции являются критерием, как бы сигналом, по которому мы находим мысль. И исследуем мы ее своим мышлением. Мы задаем вопрос и отвечаем на него, действительно ли это так. Мы увидели, что это не является абсолютно истиной. Все, мысль уже теряет кристаллическую форму, она уже становится жидкой в этот момент. То есть наше внимание, направленное, сфокусированное четко на мысль, оно сразу ее расплавляет. Она становится жидкой. И в жидком состоянии мы уже можем ее трансформировать и превратить в другую мысль. Сделать разворот, превратить и увидеть. Это прям чувствуется в голове, как меняется как бы вкус мышления, вкус вещества вот этого внутреннего ментального. Меняется, как, знаете, как алхимия какая-то. То из одного вещества получается другое вещество. Вот. И когда вы сделали трансформацию мысли, сделайте принятие этой мысли на всех глубинных уровнях. Прям говорите себе, я принимаю новую мысль и как бы принимаю, я верю в эту новую мысль, принимаю свою веру, принимаю все, что принесет эта мысль в мою жизнь на всех глубинных уровнях, в прошлом, будущем и настоящем. То есть мы полностью меняем свою веру в эту мысль на всех уровнях, во всех временных иллюзиях. Вот, то есть делаем такой ритуал в конце, и это помогает мысли, ну, освободиться от мысли на всех глубинных уровнях. Так. Так. Юрий, делай, что необходимо, и будь, что будет. Необходимого ничего нет. Ну, тут можно, да, к слову придираться. Делай то, к чему есть любовь. Делай то, что хочется делать. Не то, что хочется сделать, а то, что хочется делать. Вот. И да, будь что будет. Будет всегда то, что нужно. Так, Михаил. Плохо, что жадные люди хотят много получить, мало заплатить. Плохо, что жадные люди хотят много получить. Ну, в общем, плохо, что жадничать плохо. Ну что, бахнем мысль эту. Жадничать плохо. Ну, то есть, Тут надо понять, куда эта мысль смотрит. То есть здесь она в данном случае смотрит на внешний мир и на то, что есть люди, которые жадничают. И мысль говорит, что это плохо, когда люди много хотят получить и мало заплатить. Так, что ж тут за мысль такая? Давайте искать. Ну, то есть, плохо ли это для меня, когда есть вокруг жадные люди? То есть, можно убиваться по этому поводу и страдать от того, что они есть, такие неправильные, такие глупые. А можно не убиваться по этому поводу и просто смотреть открытыми глазами на то, что вот, ну, есть такие люди. Если они есть в моей жизни, о чем мне это говорит, да? Ну, то есть, для начала я следую мысль, что это плохо для меня, что меня окружают жадные люди. Действительно ли это плохо для меня? Вспоминаем смысл жизни нашей. И вот, меня окружают жадные люди, которые хотят много получить и мало отдать. Действительно ли это плохо для меня? Я вот понятия не имею, хорошо это или плохо. Как я себя чувствую, когда верю в мысль, что это плохо, что меня окружают жадные люди? Ну, понятно, как я себя чувствую. Хочется убежать как-то из этой ситуации, хочется им всем вправить мозги и так далее. В общем, напряжение возникает. И попытка что-то делать из состояния стрессового, а не из любви. Хорошо, как я себя чувствую без мысли, что это плохо для меня, когда меня окружают жадные люди? Памс, и убираем мысль. Я не знаю, хорошо это или плохо. Это может быть, может не быть. В общем, это вообще меня не касается. Это не моя жизнь. То, что... Ну, в общем, что мой внутренний мир от этого не зависит. И делаем разворот. Это может быть хорошо для меня, когда меня окружают жадные люди. Может ли это быть хорошо? Что может быть хорошего в том, что... Меня окружают жадные люди. Вот я, вот меня окружают жадные люди. Что в этом хорошего? Так, Настя, плохо, что должен сделать много, а получить мало. Ну, как бы откуда взялась мысль, что ты должен сделать много, а получить мало? Тебя же никто не заставляет взаимодействовать с этими людьми. Плохо, что люди хотят, чтобы я за спасибо и красивые глаза упахивался несколько дней. Ну, люди, может быть, хотят, может быть, не хотят, может быть, они просто играют свою роль. Тоже это не факт, это мысль. Ну, даже если они хотят, то что в этом плохого? Так, сейчас вернемся к этому. Так, Михаил, да, жесть, просто это... Коль, да, на жадных проще наживаться. Ну, то есть, если у нас есть цель наживаться, то это может быть хорошо для меня, то, что меня окружают жадные люди, да? Ну, я так как бы так сомнительно. Для меня очевидный плюс того, что тебя окружают, ну, меня, если окружают жадные люди, что у меня больше возможностей давать. То есть, когда есть мысль, что брать лучше, чем давать, да? Что потреблять лучше, чем давать. Тогда начинается вот это перетягивание каната. Когда этой мысли нет, когда мы исследуем ее и мы вообще приходим в состояние, что мы не знаем, а что вообще для нас лучше. Дать что-то, быть солнышком, да, излучать и быть в этом состоянии солнышка. Или быть в состоянии потребителя. Что для меня лучше? в каком состоянии быть. И освобождаясь от этой мысли, я прихожу, что я не знаю, что для меня лучше, и как есть, так есть. Если я в этот момент потребитель, значит, я потребитель, значит, я проживаю сейчас этот момент, этот опыт. Если я в следующий момент излучатель, то я сейчас проживаю этот момент, и это для меня правильно. То есть, когда у меня нет мыслей, которые меня загоняют, что это лучше или хуже, тогда я могу быть и тем, и другим легко, по запросу, по вот как меня реальность ставит, в какую роль мне дает, я ее с удовольствием играю. Тут я оказался в состоянии потребителя, и другой человек является излучателем и дает мне какие-то блага. Я их беру без мысли, что это лучше для меня. Я не жадничаю, не беру много и не чувствую вообще, вот, что я что-то получаю. То есть я просто... Ну, понимаете, да, что я как-то разживаюсь на этом, что это какая-то халява, и так, о-о-о, как хорошо, что я нагрел руки на какой-то ситуации. Это просто происходит. Когда нет мысли, что это лучше или хуже, это просто происходит, и все. И вы просто проживаете это, потому что это пришло, потому что это ваша истина, а не потому что это лучше, чем что-то другое. Вот. Другой момент происходит, что я излучатель. Кто-то жадный ко мне пришел, и я почувствовал себя легко в состоянии дающего. И я дал этому человеку больше, чем он излучил. Ну, чем он заплатил мне, допустим. Я почувствовал, что мне нормально дать. И я дал. Когда нет мысли, что давать хуже, чем брать, вы открываете в себе внутренний синтез, внутренний термоядерный реактор любви, когда вы начинаете, ну, когда вы становитесь солнышком и начинаете излучать. Чтобы излучать, вот эти мысли, они не подходят. То есть невозможно быть солнышком и верить в мысли, что получать лучше, чем давать. То наши аспекты, дающие, которые дают просто так, они начинают закрываться. И мы начинаем находиться в состоянии потенциального вещества души, то есть в состоянии потребления. Ну и, соответственно, это проецируется на тело, то, что тело постоянно нуждается в еде, там, в том всем. И только тогда, когда мы убираем эту мысль и открываем себе возможность быть излучателями, давателями, тогда мы начинаем, ну, мы переходим в другое состояние, состояние Творца, состояние вот Создателя чего-то. И это меняет наше тело. Наше тело начинает синтезировать вещества, которые мы привыкли получать из еды. Запускается внутренний синтез. Давайте прочитаю, что вот написали. Так, Юрий, конечно, это благо, ибо они показали мне мое недовольство, которое закрывает мою любовь. Да, то есть вот меня окружают жадные люди, и это хорошо для меня, потому что они мне показывают мое непринятие жадности как самого явления, и тем самым да, помогают мне очиститься от этого условия и свою любовь не закрывать к людям, если они жадные. То есть для меня это не становится уже преградой для любви. То есть, если я люблю человека какого-то, то моя любовь к нему не закрывается, если он жадничает. Есть. Так, Александр, на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош. Да, есть такая песенка. Но опять же, это если мы верим в то, что нам что-то от них нужно. Тогда мы можем сказать, что хорошо, что есть жадины, которых можно водить за нос. Вот. Ну, хорошего на самом деле в этом вот то, что Юрий написал, это действительно ценность. То есть, если меня окружают жадины, то они мне помогают полюбить жадность, как аспект Бога вообще. То есть, это просто название жадность. А порой просто человек находится в таком состоянии, его душа находится в таком состоянии, что он потребитель, и это для него нормально. Он потребляет больше, чем излучает. Ну, вот планета, она потребляет больше, чем излучает. И никто не говорит, что ты плохая, что так нельзя. Если ты потребляешь солнечный свет, будь добра, тоже излучай. Никто же так не говорит, глупо это было бы к планетам предъявлять претензии. А к людям мы предъявляем претензии. Так. Виктор, ну, люди вокруг вообще разные бывают. И злые, и тупые, и несправедливые, и невнимательные, и заносчивые. Почему только про жадность? Да, про жадность, потому что про жадность, а вообще можно, конечно, это все применить на любые состояния. Вот что вас цепляет, то и доставайте, и исследуйте. Цепляют тупые люди, исследуем, что плохого в том, что меня окружают тупые люди. И так далее. Так, Михаил, это профессионально, Коля, стремишься сделать классно, но это долго, и хочется справедливой оплаты и благодарности. А, вот это вот профессиональное, это беда. В хорошем состоянии ты делаешь то, что тебе нравится. Нравится делать классно, делаешь классно. Нравится делать тяп-ляп, делаешь тяп-ляп. А кто там за это, что там тебе заплатит, отблагодарит, это уже полностью зависит только от того, какую энергию ты излучаешь. И человек не может тебе заплатить меньше, чем ты наизлучал. То есть, ну, он, то есть, может сделать это, если он живет в уме, и он не чувствует тонкий план, но большинство людей чувствуют, то есть, там, как бы, тяжело очень сопротивляться этому. Но суть в том, что если человек тебе не заплатил столько, сколько ты вложил энергии, сколько ты излучил позитивной энергии, в том числе твоих эмоций, когда ты занимался этим, если человек тебе не заплатил это, и ты не поверил в мысль, что ты что-то потерял, то тебе эта вся энергия вернется просто из другого источника. Легко и просто. Если ты поверил в мысль, что это несправедливо, то оно так и будет. То эта энергия уже не вернется. То есть, если ты как бы пожалел, сам на самом деле пожадничал, да? То есть, смотри, тут разворот внутрь какой, что плохо, если я жадничаю. Плохо, если я требую, ну, как бы, выражаю претензию на больше, чем мне дается. Есть такая мысль, да? Есть мысль, что это плохо, когда я выражаю претензию на большее количество благ, чем мне дается. И да, это плохо. Это плохо, когда вместо благодарности, приятное состояние, правда? Благодарность. Это состояние души. И вы можете жить в состоянии благодарности. Что бы ни происходило, как бы с вами ни поступали люди, как бы вам якобы несправедливо там реальность давала те или иные блага, вы можете все время, все равно пребывать в состоянии благодарности. То есть убрать условия, чувство благодарности и испытывать благодарность постоянно. Понимаете? А ум, он имеет вот эту мысль, что вот так вот я испытываю благодарность, а вот так вот я не испытываю благодарность. И для одного человека одна и та же ситуация, то есть для разных людей одна и та же ситуация будет вызывать разную степень благодарности, либо сожаления, либо непринятия какой-то агрессии. Ясно? разберитесь с этим. Можете повыписывать все барахло, связанное с жадностью, с благодарностью, и просто все заисследовать до чистоты. Так, Виктор тоже пишет, да, мироздание всегда найдет способ, как оплатить тебе твои заслуги. Да, если ты не слил тот энергетический потенциал, который создал на вот эти негативные эмоции, которые создаются негативными программами, вот это якобы справедливости там какой-то, которая то есть, то нет. Вот. Так, Михаил, я тебя услышал, Коль, думал, что отработал, оказалось, в подвал просто пихнул. Да, именно так. Именно это ты и сделал. То есть все, что к нам лезет и старается, чтобы мы его заметили, это все барахло, которое мы засунули в подвал. Так, Юля, а люди могут зеркалить. Да, Юрий, они только это и делают. Ну, не только это. Не только это. То есть пока у вас карма кипит, то люди вокруг, вы можете ничего не замечать, кроме того, что они зеркалят вам все ваше внутреннее барахло. Когда вы очищаетесь от кармы, от этих всех программ, то постепенно начинаете видеть людей такими, какие они есть. То есть они начинают просто быть людьми, просто быть собой, можно с ними говорить по душам. Но на самом деле говорить по душам можно всегда. Для этого не обязательно зачиститься полностью. Для этого нужно просто быть великодушными и возвышаться над вот этим всем ментальным барахлом, над всеми конфликтами, которые между вами есть. Просто взлетаете туда повыше и начинаете говорить по душам. Начинаете говорить о мечтах, о том, что для вас ценно и так далее. В общем, по душам. Это всегда классно. И это на самом деле необходимо для развития духовного. Так, дальше едем. Роман. То есть окружающие отражают содержимое нашего подсознания, что мы не осознаем, и мы по этому отражению можем узнать содержимое подсознания и отработать эти мысли, спрашивая себя, правда ли это. Да. Как это четко увидеть? Эта конкретная ситуация отражает именно мое подсознание. Любая ситуация, в которой тебе хочется спорить, это ты споришь сам с собой. То есть я привел пример, вот что есть мысль, что за благо нужно, ну, чтобы иметь благо, нужно обязательно что-то производить и излучать. И появилась новая мысль, которая нам больше нравится, что ничего не надо излучать, а нужно просить у Вселенной. Вот. И если мы ту мысль не исследовали, то она будет постоянно вылезать через кого-то. Кто-то нам будет ее проговаривать, эту мысль. И мы ее запихнули в себе и будем стараться запихнуть ее и в другом человеке. Но по сути мы разговариваем уже не с человеком, мы разговариваем с своим подсознанием. И самым разумным будет прямо с этим человеком начать сразу исследование этой мысли. То есть вам, допустим, кто-то говорит, что ты плохо придумал то, что ты можешь иметь все, что захочешь, просто так. На самом деле ты должен обязательно делать что-то, иначе твоя карма благостная закончится и начнутся страдания и все такое. Вот, и задаем человеку вопрос, а можешь ли ты быть абсолютно уверен в том, что то, что ты говоришь, это так оно и есть? Что вот этот закон, который ты транслируешь, что он является абсолютной истиной, и он всегда соблюдается? Если человек неадекват, и он совершенно не может мыслить, то разговариваем сами с собой. Задаем себе вопросы сразу же по этой теме и отвечаем на них. Вот. То есть, когда нам хочется с человеком спорить, надо понимать сразу, что нам хочется спорить не с человеком, а нам хочется спорить с самими собой, своим подсознанием. Так. Если вам человек что-то говорит, а вам это никак, если вам это смешно, ну вот по-настоящему на всех глубинных уровнях, то есть вас это вообще не цепляет. То есть, допустим, вы что-нибудь сделали, там, нарисовали картину, например, и вам подходит человек и говорит, ну да, бездарность какая-то сплошная, лучше бы ты забор покрасил, например. И вам это вообще никак. То есть вы смотрите на свою картину, вам она нравится, и вы получили удовольствие от самого процесса, и вам чужое мнение никак не влияет на ваше отношение к тому, что вы сделали. То есть ваше отношение к тому, что вы сделали, оно свободно. И вы сами чувствуете, как вы к этому относитесь. Вам понравилась картина, вам нравится процесс, все, для вас она классная. Если кто-то говорит, что это дерьмо, то вы просто понимаете, что этот человек видит красоту иначе, чем вы. Вот. То есть в этой ситуации, если вам не хочется с человеком спорить, вам просто ну, совершенно не возникает ни малейшего желания, ни малейшего, нигде, желания доказать, что да ты что, это же картина классная, потому что она классная, там, потому что я ее написал с душой, и все такое, просто ты не видишь, а ты мог бы, там, все такое прочее. Если вот этого нет, вообще нисколечки, значит, все в порядке. О чем я говорил? Я говорил о том, что если кто-то вам говорит что-то, что не соответствует вашему, и вам не хочется с человеком спорить, значит, у вас нет ничего в подсознании, и все в порядке. Если вам человек о чем-то сказал, и вас это задело, то находите те мысли, которые с этим связаны, и следуйте их прямо сразу же. Вот. То есть люди помогают нам увидеть свои внутренние конфликты, непринятия и так далее, и так далее. Главное понимать, что если меня это цепляет, значит я говорю со своим подсознанием. И перестать с ним спорить. То есть от того, что мы пытаемся подсознанию доказать, что оно не право, оно не меняется от этого. То есть это попытка опять переклеить новые обои поверх старых. Результат нулевой. Делать нужно наоборот. То есть депрограммировать, а не перепрограммировать. Сначала растворить эту мысль, исследовать ее, потом уже выбирать ту мысль, которая нам подходит. И тоже выбираем там мысль какую-то другую, но верим в нее легко, не делая из этого культ, что да, это вот так и только так, и там Вселенная всегда отзывается на мою просьбу, в таком духе. Всегда должно быть оставаться место для чуда, для чего-то, что для нестандартного, для необычного, для того, что не вписывается в наше представление. То есть всегда истина должна быть дороже нашей веры, наших представлений о том, как оно есть. В общем, суть, я думаю, проста и понятна. Я сегодня с разных сторон к этому подходил, и еще раз вам говорю, что наше сознание наше ментальное тело, оно имеет сознание и подсознание. Есть программы, которые хранятся в подсознании. Там куча всяких страхов, основанных на мыслях. Там куча всякого барахла. И все это там тихонечко сидит, чтобы не доставлять нам неудобства, дискомфорт. Вот. И жизнь вытаскивает это все барахло. Тут можно ускорить этот процесс. Есть медитация, в которой мы активируем это все барахло в подсознании, в подвальчике, и вытаскиваем его, и оно начинает проявляться с удвоенной силой, и все вокруг начинает нам зеркалить это барахло. Вот. Ну, достаточно просто сформировать намерение на очищение, и оно все начнет происходить само. Ну и главное, что оно же и так происходит постоянно. Главное просто знать, откуда растут ноги, и работать с мыслями, исследовать их. Вот, на этом я собираюсь раскланяться и пожелать вам доброй ночи. Вам даю домашнее задание. Пятиминутка посмотреть на небо. Просто взять 5 минут, выделить, можете себе поставить таймер, чтобы не смотреть на часы, и смотрите на небо. Если ночь, то звездное небо, хорошо очень, вот на звездное небо обязательно посмотрите, когда будет возможность. Если нет возможности на звездное, посмотрите на то, какое есть. Пять минут без всякой цели, просто смотрим, делаем смотрение неба. Вот. Вот, удачи. Напишите потом, что у вас насмотрелось. Так. Можете ли вы быть абсолютно уверены, что это плохо, что звук пропал? Да, все. Да, во время марафона, там, если я опоздал там или еще что-нибудь, и у вас что-то там какие-то мысли ворочаются, исследуйте их, потому что это мысли не обо мне, это мысли о вас. Это мысли о ваших аспектах. То есть, если вы другим людям что-то не позволяете, то значит вы себе что-то это не позволяете. И люди вокруг вас, они стараются вам помочь увидеть свою несвободу, особенно дети. Они делают все, что вы себе запрещаете. И это, ну, большая служба, на самом деле, большая работа для людей раскрывать ту карму, которую человек себе прячет. То непринятие себя, которое он себе хранит. Это большой труд, чтобы все это повытаскивать, показать на своем примере. Вот. Тоже не увлекайтесь этим, не теряйте себя. Делайте это легко. Ну, в общем, поговорим еще об этом. Так, Юля, меня, например, вчера назвали эгоистом, и меня всковырнуло. Давайте разберем. Все уже, на сегодня разборы закончены, если сама не разберешься, то завтра расковыряем, разберем. Так, мысль какая тут тебе? Ну, мы сегодня ее, в общем-то, разбирали, эту мысль, что плохо, когда когда человек заботится только о себе, да? То есть кто такой эгоист? Человек, который заботится только о себе, для которого имеет значение только его собственная жизнь. Разберись с этим. Так, Роман. В общем, внутреннее напряжение является показателем того, что ситуация отражает подсознание. Да. Если есть напряжение, это говорит о том, что есть какая-то мысль, которая напрягается, которая вас напрягает. Если напряжения нет, значит, что эта тема чиста. То есть, допустим, если зашел разговор о гомосексуализме, и у вас это вызывает какое-то напряжение, ищите мысли. Если у вас это никакого напряжения не вызывает, все в порядке. То есть, если вам что есть, что нет, то все равно. Есть там гей-парад где-то, нет гей-парада, то там вообще весь мир станет гомосексуальным, вам все равно. Это вообще вас не касается. То значит вас это действительно, ну, то есть тогда значит нет мыслей на этот счет. Если вас это все очень беспокоит, эта тема, и колышет при упоминании о ней, ищите мысли. Они там что-то делают с вами. С вами делают, не с реальностью, они с вами делают это. Так, Миша, классно, Коль, спасибо тебе большое, пожалуйста. Юля, доброй ночи, спасибо. Вам доброй ночи тоже, пожалуйста. Так, спасибо, супер, благодарю, спокойной ночи, благодарю за истину, всем доброй ночи. Спасибо вам, друзья, доброй ночи. Так, Юля, я послушаю, у меня звук пропадал, постоянно кинь запись, пожалуйста. Да, хорошо. Кину запись. Хорошо, молодцы, ребят. Весело и дружно шагаем к вершинкам истины, оглядываемся на них, осматриваем окрестности. Прям уже мы так, как у себя дома тут, в пространстве внутреннего мира, уже знаем основные законы, знаем, как тут все устроено. Еще нам предстоит ряд открытий, но основное, самое главное, самое интересное уже прозвучало и уже вами услышано. И это классно. Классно. Если бы я был склонен выдавать какие-нибудь медали, я бы вам повыдавал. Вот, а так просто примите мои поздравления. И до новых встреч, до новых открытий, озарений. Пока-пока.